Приветствуем. Сегодня у нас, такая тема, которая, наверное, почти каждого затрагивала – потребительские споры в России. Казалось бы, что тут такого? А вот статистика Совета судей за 2020 год – почти 300 тысяч дел, представляете? Почти 300 тысяч конфликтов в судах.
Да, цифра, конечно, впечатляет. Почти 300 тысяч.
Мы вот посмотрели свежий обзор судебной практики, материалы справа.ру и айзп.ру, чтобы понять, где там основные, так сказать, точки напряжения. И вот что интересно. Верховный суд говорит, что 82% требований потребителей удовлетворяют. То есть, шансы вроде как высокие.
Очень высокие, да, 82% – это серьезно. Говорит о том, что, закон-то работает, и суды часто, действительно часто на стороне покупателя. Но вот за этими цифрами – это же реальные люди, их время, нервы, иногда и деньги немалые. И ведь многие из этих споров, их же можно было решить гораздо раньше, правда?
Вот. Если бы люди знали, как действовать.
Именно. Знали бы права, процедуру.
Вот и об этом давайте и поговорим. Разберем, несколько таких, самых типичных ситуаций. Посмотрим, где там подводные камни.
Давайте. Отличное предложение. Начнем разбор. Начнем с классики, наверное. Бракованный товар. Особенно онлайн. Вот представьте. Человек заказывает на крупном маркетплейсе, что-то дорогое там, сумку или кроссовки, почти 150 тысяч рублей.
Ого.
Приходит, а там дефекты явные, швы кривые, трещины какие-то. Покупательница молодец, пишет претензию, все как надо.
Так.
А ей в ответ или тишина, или какая-то отписка, что, мол, вы не на тот адрес пишете. Что тут делать? Руки же опускаются.
Да, к сожалению, очень часто именно на это и расчет, что человек плюнет и не будет связываться. Но вот как раз пример из практики, по-моему, с Ламода был похожий случай.
Да-да. Суд там полностью поддержал покупательницу, расторг договор, деньги вернул, неустойку взыскал, это важно, за просрочку, плюс моральный вред. То есть все по полной. И вывод здесь какой? Формальности они решают. Вот эта отписка про не тот адрес – это очень слабая позиция продавца, если покупатель все сделал правильно.
А что значит «правильно»?
Письменная претензия с заказным письмом с уведомлением. На юридический адрес компании, который легко найти на сайте или в реквизитах. Вот это официальное обращение. Его уже не проигнорируешь просто так.
Понятно. То есть, даже если это гигантский маркетплейс, процедура – наше все. Окей. А что еще? Вот онлайн-курсы сейчас. Тоже ведь бум.
О, да. Бум и, как следствие, волна споров.
Человек платит, 138 тысяч, реальный пример – за курс Digital Master. Проходит пару уроков и понимает, вообще не то. Не то, что в рекламе обещали.
Типичная история.
Требует вернуть деньги за то, что не прошел, а ему отказ.
Да, и вот здесь суды тоже, как правило, на стороне потребителя. В том деле, про который вы говорите, суд обязал вернуть большую часть 109 тысяч, кажется. Плюс штраф, моральный вред.
По закону от договора на услуги можно отказаться почти всегда. В любой момент. Нужно только оплатить исполнителю расходы, которые он фактически понес, оказывая вам услугу до момента отказа.
То есть даже если курс не понравился?
Да. А уж если он некачественный или не соответствует тому, что обещали, тем более. Проблема в том, что школы часто, приукрашают действительность в рекламе, а в договоре оферте где-нибудь мелким шрифтом прописывают драконовские условия возврата.
Именно.
Или очень туманно описывают программу, мы вам дали доступ, а дальше ваши проблемы. Но закон здесь выше договора, если договор ущемляет права потребителя.
То есть главное читать договор, и помнить, что закон сильнее.
Да, и фиксировать несоответствие. Скриншоты рекламы, описание программы, переписка. Все это пригодится. Хорошо бы, конечно, чтобы были стандарты для онлайн-школ, что именно они должны раскрывать до оплаты. Но пока этого нет, бдительность прежде всего.
Хорошо, с курсами понятно. Теперь техника. Вот это правило 15 дней для возврата сложных штук. Слышал, но как оно точно работает?
Да, тут много путаницы. Вот дело было. Смартфон, клавиши залипают. Дефект вроде мелкий, человек обратился, но чуть-чуть опоздал. 15 дней прошли, ему только ремонт. И все. Вот. Это суперважный момент, и Верховный суд его специально разъяснял. Есть перечень технически сложных товаров – смартфоны, ноуты, телевизоры, бытовая техника.
Ага. Для них правило такое – в течение 15 дней с момента получения товара не покупки, а именно получения. И считаем со следующего дня. Его можно вернуть или обменять, если найден любой недостаток. Вообще любой. Даже мелкий, как залипающие клавиши.
Именно. Не надо доказывать, что он существенный. Просто вот недостаток. Если вы успели в эти 15 дней заявить требования письменно, то можете требовать возврата денег или обмена. А продавцы часто говорят: нет, только ремонт. Да, потому что многие путают эти 15 дней для брака с 14 днями на возврат качественного товара, который просто не подошел. Но на сложную технику вот это правило «не подошел» оно как раз не распространяется. А вот 15 дней на брак – это другое.
То есть первые две недели – самый важный срок для техники. Если что-то не так, сразу письменно требуем деньги назад.
Именно так. Не соглашайтесь сразу на ремонт, если не хотите. А вот если 15 дней уже прошли, тогда да, возврат денег возможен только если недостаток существенный, или ремонт невозможен, или сроки ремонта нарушены, или товар постоянно ломается.
Ага, вот про «постоянно ломается» – это к автомобилям, наверное. Тоже ведь сложная тема.
Ох, автомобили – это да. Отдельные эпопеи часто.
Lada X-Ray. Новая. Двигатель за год два раза стуканул. По гарантии что-то починили один раз. А когда второй раз случилось, дилер в возврате машины отказал. Говорит, дефекты-то разные были. Значит, это не неоднократность. Хитро. Очень хитро. И неправомерно, как сказал Верховный суд. Он четко указал, неоднократность – это не обязательно поломка одной и той же детали.
Если в течение гарантии проявляются разные недостатки, но не такие, что машиной нормально пользоваться нельзя, ну, например, она больше 30 дней в году суммарно проводит в ремонте.
Понятно.
То это основание для возврата денег. Неважно, что ломалось разное. Главное – невозможность нормально использовать товар. А дилеры, да, любят трактовать это узко.
Вывод для автовладельцев – собирать все бумажки из сервиса.
Обязательно. Все заказ наряда, сроки ремонта – все фиксировать. Это потом докажет ту самую невозможность использования.
Хорошо. А вот еще проблема из будущего, так сказать. Гаджеты. Купил умные часы, а производитель взял и отключил им программу. И все. Кирпич. Было же такое с Adidas?
Было, да. И сначала суды, скажем так, не поняли потребителя. Говорили, ну, сами часы до железа, оно же работает. А программа — это другое. Логично вроде. Не совсем. Как решил Верховный суд? Он сказал, если ПО — это неотъемлемая часть товара, без которого он не может выполнять свои функции, то неработающее ПО — это существенный недостаток самого товара.
Ага.
То есть ПО равно часть товара. Именно. И если производитель прекращает поддержку в течение срока службы товара так, что им пользоваться нельзя, покупатель может требовать деньги назад у продавца. Не у производителя напрямую обязательно.
Интересно. То есть, покупая гаджет, надо бы еще и про срок поддержки ПО узнавать.
В идеале, да. Хотя пока производители не обязаны это крупным шрифтом писать. Но прецедент уже есть, и это важно.
Еще одна автомобильная тема. Скрученный пробег. Классика вторичного рынка. Человек покупает машину, заявлено 62 тысячи километров, а потом выясняется, там все 120. А при покупке проверить было нельзя. Панель приборов не работала, например. Да, и такое бывает. Верховный суд тут тоже однозначен. Если вам продали машину с недостоверной информацией о ее характеристиках, будь то пробег, год выпуска, участие в ДТП, это основание для расторжения договора и возврата денег. То есть обман про пробег равно можно вернуть машину.
Перед покупкой поддержанного авто обязательно тщательная проверка. Не только визуальный осмотр, но и диагностика, проверка по базам ГИБДД, по сервисным базам, если есть доступ. Сейчас есть сервисы для этого. Хорошо. А вот еще процедурный момент. Обязательно ли возвращать товар продавцу на проверку качества, прежде чем требовать деньги? Вот пример с MacBook. Он ломался, его чинили, потом владелец потребовал деньги, но сам ноутбук не отдал.
Вот тут позиция Верховного суда очень четкая и, надо сказать, в пользу продавца в этом аспекте. Перед тем, как требовать расторжения договора и возврата денег, потребитель обязан предоставить товар продавцу для проверки качества. Если продавец об этом просит, конечно.
То есть не отдал товар на проверку, в иске могут отказать. Да, именно так и произошло в деле с MacBook. Суд сказал, раз не дали проверить, мы не можем установить, был ли дефект и какой. Поэтому отказать. Это важно помнить.
Понятно. А если товар большой, тяжелый, холодильник, стиралка, лодка, вот в примере была бракованная, кто тащить то должен?
Вот это тоже частый вопрос и источник споров. Закон и Верховный суд тут на стороне потребителя. Крупногабаритный товар весом больше 5 килограмм для ремонта, уценки, замены или возврата должен забирать продавец. За свой счет.
Продавец, не покупатель.
Нет, именно продавец. Или он должен возместить расходы покупателю, если тот сам организовал доставку. Многие этого не знают и либо мучаются сами, либо вообще отказываются от возврата, потому что, ну представьте, тащить холодильник.
Да уж. То есть надо просто требовать от продавца, чтобы забрали.
Совершенно верно. Письменно потребовать организовать вывоз.
Так, хорошо. С товарами вроде прошлись. А услуги? Вот ремонт квартиры сделали плохо, подрядчик деньги возвращать не хочет. Можно ли сразу требовать возмещения убытков, ну, нанять других и взыскать с первого? Или надо сначала требовать, чтобы он переделал?
Можно сразу требовать возмещения убытков. Верховный суд подтвердил, заказчик не обязан сначала просить подрядчика исправить недостатки. Он может выбрать другой способ защиты, отказаться от договора и потребовать возмещения всех понесенных расходов, включая стоимость материалов, если они испорчены, и стоимость работ по исправлению дефектов другой бригадой. То есть не надо ждать, пока горе-мастер еще раз попробует.
Не обязательно. Если доверия уже нет, можно сразу идти по пути возмещения убытков. Конечно, нужно будет доказать факт некачественной работы. Экспертиза тут часто нужна. Понятно. И последний кейс на сегодня – туризм. Женщина купила тур через турагента. Заплатила. Агент деньги туроператору не перевел. Тур аннулировали. Кто виноват? Кому идти? Агент пропал, например. Классическая, к сожалению, ситуация. Верховный суд разъяснил. Отвечает перед туристом в конечном счете туроператор. Даже если договор заключался через агента. Потому что агент действует от имени и по поручению туроператора.
Управлять и агенту, если он доступен, и обязательно туроператору. Это важно знать. То есть оператор не может сказать «разбирайтесь с агентом». Ну, сказать-то может, но по закону отвечает он. Поэтому важно при покупке тура всегда проверять, кто туроператор, есть ли он в реестре, какие у него финансовые гарантии.
Хорошо. Итак, мы разобрали много разных ситуаций. Что их всех объединяет? Какая главная мысль? Мне кажется, это незнание потребителями своих прав и процедур. Вот те же 15 дней, или про доставку, или про обязанность дать товар на проверку.
Совершенно верно. Неосведомленность – это, пожалуй, главный враг потребителя. Закон-то инструменты дает, и неплохие, как показывает практика в 82% случаев. Но ими надо уметь пользоваться. Поэтому, если обобщить, то для потребителя главное – Первое. Фиксация. Всегда письменные претензии с заказным письмом с уведомлением на юрадрес. Фото-видео дефектов. Чеки, договоры, акты все храним.
Да.
Второе. Сроки. Помнить про критические сроки, как 15 дней для техники. Не тянуть. Третье. Процедура. Если просят товар на проверку предоставить, понимать, кто за что отвечает. Продавец, оператор, агент.
И четвертое, наверное, не бояться.
И, возможно, четвертое, не бояться получить хотя бы первичную юридическую консультацию. Часто это экономит гораздо больше, чем стоит.
А если шире посмотреть? Системно. Что могло бы помочь в целом? Чтобы споров было меньше.
Ну, тут несколько направлений, мне кажется. Во-первых, это прозрачность. Стандарты информации для онлайн-курсов, для услуг, для ПО в гаджетах, для истории автомобилей, чтобы потребитель до покупки понимал, что берет.
Угу.
Во-вторых, цифровизация. Удобные электронные сервисы для подачи претензий, для проверки контрагентов, для той же истории авто. Это упрощает жизнь. И в-третьих, конечно, развитие досудебного урегулирования. Медиация, онлайн-платформы для разрешения споров, чтобы не каждое дело доходило до суда. Это и суды разгрузят, и людям быстрее поможет. То есть в целом практика показывает, права защищаются, но защита требует усилий и знаний. И нужно делать этот процесс проще, доступнее. Именно так. И вот может быть такой вопрос в завершение для размышления. Как нам всем, и бизнесу, и потребителям, и государству, перейти от модели, ну, тушения пожаров, когда мы уже разбираем случившееся, к предотвращению? Да, к предотвращению. Может ли Вот эта культура прозрачности, информированности плюс цифровые инструменты, могут ли они изменить саму природу отношений на рынке? Чтобы споров просто становилось меньше, потому что все играют честнее и знают правила.
И это уже такой, да, системный вызов.
И это уже не только про защиту прав конкретного Ивановой и Петровой, а про здоровье всей системы потребительского рынка в стране.
Есть над чем подумать, действительно. На этом тогда и завершим наш сегодняшний разбор. Спасибо.
Спасибо.